помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в Москве, в студии Дарья Кнора. Всем здравствуйте. У нас в гостях сегодня профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков. Александр Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день, Дарья, добрый день.
Говорить будем сегодня про памятник тысячелетия России и все, и обо всем, что с ним связано. История его создания, какая обстановка была вокруг создания этого памятника и вообще в России. Обо всем будем с вами говорить. С чего начнем?
Ну да, сегодня, в общем, сентябрь у нас начался месяц.
А
8 сентября 1862 года, собственно говоря, памятник вот был открыт в Новгороде,
да,
прямо напротив Софийского собора.
Собора, да.
Да, правда, это все сопровождалось там небольшим таким нюансом, не очень, который, в общем-то, осадок оставил. На этом месте, напротив Софийского собора, до 1862 года, другой памятник находился. Вот этот памятник был народному ополчению войны 1612 года. Война отечественная, угу. Значит, ну, война народная была, что,
да.
В общем-то, совершенно справедливо. Вот. И, собственно говоря, тому, что народ поднялся и, вот, в общем, дал отпор вот этому агрессору в лице, значит, наполеоновских войск, увековечили эту память. Вот такой вот памятник народному ополчению. То есть не вообще там победе там или чему-то, вот именно народному ополчению. То есть вот людям, которые восстали против вот наполеоновских войск.
То есть это был
партизан там или как угодно. Там,
это
да.
И был народный памятник.
Да, и вот этот памятник, значит, решили переместить в черте города Новгорода. Его куда-то убрали к зданию дворянского собрание, а это место лучшее было у Софийского, вот на это место решили поставить вот этот памятник тысячелетию России.
Который тоже должен был стать народным памятником.
Да, который должен был стать народным, но, в общем-то, более такая глобальная задумка. Здесь, значит, только 1812 год, а тут тысячелетие России,
да.
Значит, совершенно иной масштаб, временной и содержательный, значит, да.
Итак, чья это была идея? Собственно говоря, да. Как она возникла?
Да, ну, идея была, потому что в 1862 году, ровно тысячу лет назад,
да.
В 1802 году, по летописям, значит, которые тогда приобрели такой же официальный характер после работ Николая Михайловича Карамзина, 1802 год — это призвание Рюрика, значит, на царство, говоря, значит, так, по-простому, да, вот, править
и
всем.
Вот Великий Новгород.
Да, и вот сюда, вот в этот район географически, значит, пришел Рюрик со своей дружиной, и, собственно говоря, взяли 1802 год за точку отсчета для становления российской государственности, то есть такая эпохальная дата была. Идея принадлежала непосредственно, ну, она на поверхности была, естественно, после работ Карамзина. Эту идею, в общем-то, сразу воспринял Александр II. Он только что вступил на престол в 1655 году, после того, как умер его отец Николай,
да.
I. И он, значит, решил, что такое, значит, нужно какую-то патриотическую инициативу выдвинуть. Ну, со своей стороны,
ну,
чтобы
да.
Это была его собственная уже там, да? Вот. И, конечно, эта дата, поскольку, как я сказал, она вот была близко, ее все знали, он решил, да, надо бы это тысячелетие рубеж. Это не шутка, это не 100 лет даже там, и не 500. Вот давайте мы сделаем, установим памятник туда, куда Рюрика и призвали. И вот учредили, значит, такую комиссию, которая должна была собирать поступавшие
проекты. В 1957 году, все-таки, да, за
раньше,
5 лет.
Да,
да,
за 5 лет, потому что все-таки это же серьезный проект был, это не так что-то там поставить, да, там, вот. И было, на самом деле, представлено очень много проектов. Очень много, значит, 52, если быть точным, было представлено,
угу.
Где, значит, те или иные вариации этого памятника предлагались. Ну, там очень много было, даже экзотических там, да, но основные, так сказать, кто выражал вот ту идею, которую хотел Александр II, значит, заложить в это мероприятие.
Пару слов просто по техническому заданию, если так можно выразиться, самой идеи, да, этого памятника, там же было четко сформулировано вот это задание скульпторам.
Да, ну, дух что России выражать, значит. значит, да. Вот какая-то аллегория, символ какой-то России должен быть. Вот когда отобрали три проекта, значит, из 52 было три, один быстро отпал, потому что там была такая копия какого-то немецкого, мюнхенского.
Бавария.
Там, да, и это слишком там резало в глаз, его убрали. И вот баталии-то, собственно говоря, развернулись между двумя вариантами этого памятника. Один, это вот, значит, тот, который и прошел, это Михаила Осиповича Микешина, да, и другой проект, что вот очень, о чем я хотел сказать, это Алексея Максимовича Горностаева. Это был такой архитектор, имя которого сейчас неизвестно. Но на самом деле очень многие в вот российской элите, в образованной публике склонялись, кстати, к проекту Горностаева. Значит, кто такой Горностаев? И Микешин, вот это очень важно, да, вот эти два человека, которые сошлись вот в этой вот битве, значит, да, ну, условно говоря, за памятник, за свой вариант. Горностаев — это уже состоявшийся архитектор.
Академик.
Да, академик он был, он, кстати, умер вот сразу в 1862 году после этого, но он зарекомендовал себя чем? С именем Горностаева связано становление русской национальной архитектуры. Вот это очень важно. Это, например, великий русский критик Владимир Васильевич Стасов именно с Горностаева вел начало русской архитектуры. Что значит русская архитектура? Потому что архитектура, стилизированная под православие, самодержавие, народность, угу, которую Николай I с Уваром утверждали,
да, да, да,
это символизировало византийский стиль. Вот его называли псевдорусским еще в те времена, да? Так это название осталось. Так вот, Горностаев, понимая, что этот псевдорусский стиль, он на самом деле византийский, не является стилем коренным нашим национальным русским, он пытался пробить вот эту вот стену православия, самодержавия, народности, вот тех стандартов, которые насаживались, и пробить настоящее, как он считал, русское национальное искусство. И вот у него это удалось. Удалось как? Вот как Стасов говорил, контрабандным путем. То есть, не обманом, я хочу сказать, а где-то он просто что-то не договорил, и проект утвердили. А когда все сделали, было поздно. И вот на самом деле Горностаев сделал новый стиль русской архитектуры, который коренным образом отличался от господ в стиле Константина Тона. Это вот Ленинградский вокзал,
да,
в Москве.
Да.
Храм Христа Спасителя, мы все это знаем. И вот Горностаев внес действительно то, как он понимал русскость, национальность русскую. Вот это очень важно. Это совершенно не в византийском стиле, что очень резало глаз тогда вот этим вот всем.
А в чем была суть его проекта, собственно говоря, «Тысячелетие России»?
Как, что он сделал аллегорию такую, да, вот в стиле женщины. Но такая женщина, которая лежала такая вот печать печали, если так можно сказать. То есть это не торжествующие, не радостные там были такие, такая вот атмосфера, что он смог в проекте, значит, сделать. А вот такую вот печаль такая вот, печать печали. В чем, значит, здесь? Что вот Россия ведь в тот момент, народ, он всю жизнь, сколько, 300 лет, изнывал под крепостным игом. Только освобождение-то прошло в 1661 год, правильно?
Говоря,
это все очень свежо было, и все это обсуждаемо было на тот момент. Это нам сейчас кажется, как бы это далекие события. Тогда это было очень актуально для всех людей, особенно вот образованной публики, которая это обсуждала. И вот он показал в этом, что вот Россия должна воспрять из того состояния, в котором она находилась. Состояние какое? Что больше 90% населения находилось под крепостным игом, то есть в ярме, собственно говоря, да, и влачило жалкое существование, обслуживая вот эту правящую прослойку. И радостного здесь, как мы понимаем, ничего нет. Это падение крепостного права, это был такой аванс на то, что Россия распрямит на самом деле плечи и станет великой державой. Вот этот смысл и пытался Горностаев заложить, что на самом деле народ вот от вот всего этого состояния, в котором находилась Россия, мало чего выиграл. Это не очень нравилось, естественно, многим в правительстве и вот в этом сановном Петербурге, и поэтому там были противники именно в официозных таких кругах этого, что значит проект Горностаева, он-то хорош с художественной точки зрения, да, там, но он значит, навеивает какие-то нехорошие мысли, которые, значит, могут привести к нежелательным, значит, каким-то там последствиям, и поэтому предпочтение было дано вот этому Михаилу Микешину. Кому, если мы сейчас скажем, этот человек, это Горностаев, состоявшийся был архитектор уже, да,
да,
сформировавшийся зодчий, мастер там, да, которого все знали в России там, то Микешин вообще знал крайне узкий круг.
Ему
было 23 года. И еще он взял там какого-то своего сокурсника из Академии художеств, которому ему там подмогал, грубо говоря, значит, это, вот это все дело. Тем более Микешин был художником на тот момент, и каких-то архитектурных работ за ним не числилось. Это потом уже, да, это у него было много памятников, там и Лермонтову, да, Екатерины II, там мы это знаем, да, то на тот момент это был малоизвестный юноша, но Этот юноша работал строго в стиле Николая I, православие, самодержавие, народность, в официозном стиле. Он, никаких отклонений.
Он выполнил, грубо
конечно,
говоря, задание,
он
техническое
уже,
задание.
Он работал в этом плане, везде распространял свои вот эти вот рисунки, работы. Они попались на глаза царскому семейству. И, кстати, Микешина потом это приглашали обучать рисованию детей царских. Вот это есть. Он был, то есть он был известен. Потом у него были покровители очень хорошие в Академии художеств, которые знала царская семья и все, значит, вот окружение, так сказать, там, да, вот эти министры все и там какие-то сановники. И этому Микешину дали, значит, как бы зеленую улицу для того, чтобы подвинуть Горностаева, который для тех вот этих правящих, правящей верхушки был как кость в горле. Потому что слишком он не укладывался в их стандарты.
Это, во-первых, наверное, еще плюс ко всему, проект Микешина можно было бы, наверное, проще редактировать и вносить какие-то изменения, неугодные, да? Собственно говоря, которых
так
много было.
Микешину можно управлять, грубо говоря.
Да,
ну, как
можно было...
24 года еще не исполнилось человеку. Горностаеву управлять было сложнее. Он мог позволить иметь свою точку зрения. Вот это вот очень важно.
Ну, памятник этот, я думаю, все видели, ну уж, по крайней мере, те, кто были в Великом Новгороде, точно. Все-таки немного о самом проекте поговорим. В чем суть была этой композиции? Несколько слов.
Да, ну, в общем, взят был такая вот модель этого памятника, ну, которую воплотили затем из бронзы, там кучу, значит, металла использовали. Он, на самом деле-то, не маленький памятник.
Ну, 16 метров высоту.
Да, там почти 16 метров, там, без малого. Это очень важно. Окружность, значит, там 9 метров там с небольшим. Ну, это солидный такой памятник. И, значит, они сделали его в форме такой, некоторые считают, что это такой, значит, как...
Шапка
Мономаха, да, значит, да. А некоторые, что это как купол.
Ну,
в общем,
или
шапка Мономаха и купол. Колокол похожий, как мы знаем, ну, да. Да, чисто внешние черты. Вот, а поэтому тут каждый может решать, шапка Мономаха это или купол, но это было сделано для чего? Потому что здесь площадь позволяла разместить вот самое главное, фигуры.
Да.
Исторические. Вот что самое главное. Было решено, что этот памятник должен будет символизировать, ну, он символизирует исторический путь, значит, там должны были быть вот эти фигуры, которые этот олицетворяют, российский исторический путь. А как их расположить, значит, в значительном количестве, да, это очень тонкий момент был, и над этим бились, кстати. И вот Микешин, как бы, он предложил вот такое вот оригинальное решение, что вот если в форме купола, то можно много поясов же сделать. И там разместить, значит, по окружности там уже...
По градации,
самое, конечно, да.
Да.
То есть сначала меньше, потом больше, чем окружность больше. Больше фигур. И, в общем-то, на самом деле решение-то было с технической точки зрения-то удачным. Там оказалось 128 фигур. Значит, сейчас это много, на самом
конечно.
Деле. Да. Но они, в общем-то, смотрятся довольно нормально. То есть с технической точки зрения там не чувствуется такой вот скучности. То есть как-то глаз не отторгает, что называется там, да. Вот. В этом плане, конечно, Микешину удалось. Такая вот шапка, колокол, это шар держава такая вот. Главное, державность, чтобы была. Вот задумка была Александра II. Не просто там даже исторический путь, а исторический путь, который характеризует через личности вот эти исторические державу, настоящую державу, которую теперь возглавляет он, Александр II, да, и никто другой. Вот это вот очень, значит, важный момент. На самом деле... Очень... На что этот памятник создавался? На какие средства? Это тоже вот это очень важно. Ну, собственно, финансирование-то какое было? Сейчас
говорят,
это актуально.
Полмиллиона рублей было,
да.
Должно было быть потрачено на этот памятник.
Да, нет, там бюджет, значит, был 600 тысяч определен. Смета, если так можно сказать,
да.
На этот памятник. Смета 600 тысяч рублей. И предполагалось, поскольку это тысячелетие Руси, то это должно пройти как в плане сбора народного. То есть народ должен скинуться, грубо говоря, краудфандинг, как скажут экономисты.
Сколько скинули,
нынешние.
Да, сколько скинули.
Вот 600 тысяч должны были скинуть. И тут выяснилось, что как-то народ очень туго жертвует на этот памятник.
Не раскошелился, да.
Совсем не раскошелился. Значит, причем сбор начался задолго до это, самого того, как памятник уже сделали, и он был воздвигнут. Все поняли, что никаких 600 тысяч там и не пахнет. А вообще там наскребли, значит, и 150 тысяч не хватило.
Ну, 149, если быть
да,
точным,
да.
Да.
Но это за несколько лет. Стало понятно, что такими темпами можно собирать долго. Тем более, что там динамика была такая, что все меньше и меньше там, да. И поэтому, ну, оставалось только одно. Пойти на помощь казны.
Бюджетные
и все
неостающиеся деньги.
Средства от 150 тысяч до 600 были выделены из казны государственной.
Это
вот такой народный
деньги,
памятник.
Да?
Ну, по тем временам, да.
Это были колоссальные.
Вот, да. Микешину можно только позавидовать, да.
То есть этот памятник был непопулярен еще на этапе его проектирования, насколько
я... Были большие вопросы, да. Но это вот с финансированием, как мы сказали. Но было очень много вот претензий по содержанию.
Да.
Причем претензии исходили не от каких-то там ненавистников России, там, да, или там каких-то инородцев, там, да, как у нас любят говорить, которые ненавидят державу всеми фибрами своей души. Нет, критика последовала от людей, которые плоть от плоть России и выражают самое, вот, что ни на есть, русский дух. Я имею в виду вот уже упомянутого великого русского критика Владимира Васильевича Стасова, который начал протестовать. Но самое главное, на тот момент Стасов еще не был звездой, какой он стал потом, да? А звезда на тот момент была другая в гуманитарной науке России. Это Федор Иванович Буслаев, московский профессор, академик по специальности вот словесность русская. То есть он знал все летописи, вот это вот все, причем и с филологической точки зрения, и с исторической. Там, как и филолог.
Да-да-да.
Он был страшно недоволен тем, что памятник утвердили вот в варианте Микешина, о чем высказывался в печати открыто, поскольку, ну, он имел возможность выступить там в печати. Он говорил, что по всему видно, что этот памятник ненародный. Я отказываюсь воспринимать его как народный, потому что сам народ не воспринимает его как свой. Он не касается народа, а что это тогда такое? Задавал вопрос Буслаев сам себе, да? И тут же в статье, он тысячелетний памятник вот этот России, статья он назывался, он отвечал, это памятник власти.
Вопрос, с его того. Точки зрения, что могло быть изображено на памятнике такого рода, да?
Не, они все чтобы, были чтобы... за проект Горностаева, и Стасов, и Буслаев, и все подобные люди, да. Вот мы сейчас этого не знаем. На самом деле этот Горностаев, Алексей Михайлович, это очень большой вклад он в культуру русскую внес. Сейчас просто это все как-то стерлось из памяти там. И поэтому все передовые люди типа Буслаева, а Буслаев это лицо, которое олицетворяло русскую науку в 60-х годах 19 века, он тоже был за памятник Горностаева. То есть это было прилично, вот так вот, да. А власть, то есть чиновничество, они были против этого. Не хотели Горностаева, двигали Микешина.
Да, Микешин, насколько я читала, консультировался с некоторыми историками и филологами, и его, по-моему, даже пускали и в Эрмитаж, чтобы он же... Его, скульптуры его отличались чем? Ну, во всяком случае, как отмечали специалисты, да, того времени, они были максимально реалистичны. Ну, по крайней мере, он старался, да, насколько это было возможно, приблизиться к каноническим, если можно так выразиться, изображениям. Петр Первый, да, там он...
Ну, да, это же император, а не просто кого-то изображать.
Ну, конечно, да, естественно.
Нет, это все было ясно, там все это утверждено было, да. Вот. Ну, Микешин, конечно, советовался. А я был очень удивлен, если бы молодой человек в 23 года пренебрег бы советами у кого бы то ни было и сказал, что он все знает. Это бы, по меньшей мере, выглядело бы странно, правда?
Нет, ну это правильно. А с кем конкретно он советовался, неизвестно.
Нет, нет, там на самом деле, кроме, вот мы говорим о Горностаеве, но он отошел от этих дел, когда стало ясно, что его проект, ну, непроходной, его не будет. Он просто попрощался, значит, со всей этой темой, да, и как бы не стал ее касаться. А там были другие люди, значит, которые Микешину-то, в общем-то, очень сильно помогли. И люди известные на тот момент именно в архитектурно-художественном смысле. Значит, я их назову. Значит, во-первых, это был француз Рапет по фамилию. Он был француз, но русского этого подданства.
Да.
Это человек, который, на самом деле, несмотря на то, что он француз был, да, намного лучше многих русских чувствовал, что такое русское, как вот так про него тогда говорили. Ну, то есть это действительно человек, обладающий таким вот национальным художественным даром. И о нем очень была такая хорошая тогда молва. Он делал очень много различных там в русском стиле вот дома там, да, какие-то архитектурные какие-то. Вот этот вот Рапет очень сильно помог. И, конечно, Гартман такой вот, да, это уже немец, значит, вот так вот получилось, француз и немец, да, которые на самом деле вытащили вот проект Микешина с архитектурной точки зрения, поскольку, опять повторимся, Микешин на тот момент не был архитектором, он художник был, и там учитель у него был художник, баталист, совершенно из другой серии.
Ну и многие потом все-таки эксперты критиковали, собственно говоря, с художественной точки зрения этот проект, уже готовый памятник, его композиционные какие-то недочеты, скажем так.
Ну да, это,
конечно, все-таки было видно, что делал, да, не скульптор, скажем так, то есть из композиции у него выбивались какие-то элементы, которые должны были быть закольцованы.
Ну, да, закольцованы, но на самом деле здесь все-таки главная нагрузка, как мне кажется, который вот ставил перед собой вот официоз этот, уже Александра II, сделать как? Это художественное, это все, конечно, хорошо, да, никто не против там, но главное, значит, над чем они думали, как говорится, и денно, и ночно, да, это содержательная смысловая нагрузка. Вот эти фигуры, да?
Да,
они хотели. Итак. Вот фигуры, значит, мы решили. То есть они решили, да. Нас не спрашивали, да? Что там будет вот это 129 фигур. Вот когда выяснилось, что по месту там располагается максимально 129 фигур, началась, значит, конечно, утряска, значит, кто это будет уже по персоналиям,
да,
правильно?
Да,
там уже не просто фигуры.
Да.
Да, вот тут вот были, конечно, баталии. Я бы не сказал, что Микешина очень сильно спрашивали о том, кто там должен быть.
Ну, понятно.
Вот, да, это как бы уже не его дело, это дело государственное. Речь-то идет о ком. А что здесь, в общем-то, люди, которые олицетворяют Россию, будут располагаться. На самом деле было вариантов очень много. Там вот 129 фигур, а на самом деле вариантов было за 200 в первоначальном варианте. Потом они начались ужиматься, утрясаться до искомого вот этого числа, 129.
Да, там, но да. Николаев на первого запихнули в последний момент.
Да, вот это удивительно, да. Но это в последний момент, это действительно так. Ну, там вы выбросили, конечно, там Тараса Шевченко.
Да, это был скандал, собственно говоря.
Да, но Тарас Шевченко, он олицетворял такие революционно-демократические круги. Вот, кстати, я хочу пояснить, что вот Стасов и Буслаев, которых я упоминал, и которые были против памятника,
да,
критиковали его, они не являлись революционно-демократическими кругами. Вот Буслаева, революционно-демократические круги, Чернышевский, Добролюбов и все прочих жутко люто ненавидели. Это я вот просто для понимания, что это не просто какой-то там очередной, значит, полуреволюционер выступал против. Ну, те-то выступали против, понятно, им это было в принципе не нужно, а раз, значит, это произошло и памятник такой устанавливает, то надо было как-то оспорить и впихнуть, пропагандировать наиболее тех, кто им был приятен. Вот Тарас Шевченко, он как раз находился на таком передовом революционно-демократическом крае борьбы с царизмом. Вот, потому что это время-то какое? Вот конец 50-х, начало 60-х годов. Это же всплеск украинофильства.
Конечно.
Вот, все это началось, значит, да, только там разогнали, освободились эти Кирилло-Мефодиевское общество.
Да, да, да.
И вот теперь сейчас на волне вот это освобождение от крепостного права, когда вот атмосфера, значит, такая была разряженная, скажем, вот это вот началось. И началось вот это вот воспевание, значит, опять Украины. И на самом деле в эти же годы, все в 1962-1963 году был в Москве, издавали журнал «Основа украинофильский», где вот это все обсуждалось, и памятник в том числе на этих страницах был, что свободная Украина там и все такое, значит, ну это, конечно, Александру II было не нужно абсолютно там, так же, как и Николаю I там, да, но тем не менее этот фактор везде присутствовал, и они не могли, конечно, допустить власти, что Тарас Шевченко может там быть.
А Кобзарь вообще, по-моему, был уже запрещен на тот момент
Так его вообще же сослали там на 10 лет в Оренбургский край, там, значит, где он там в какой-то воинской части там был, там, да. Это еще по-божески отнесли, считается.
Ну, в общем-то, да. Как он вообще, в принципе-то, попал в первоначальный шорт-лист, если так можно выразиться?
Нет, ну, тут ничего, предложения-то там разные были. Ну, там бы не только Шевченко, потому что, конечно, Шевченко эта фигура там, может, актуальная для данного вот момента, но на самом деле основные баталии среди персонали, кого на этом памятнике, это совсем вокруг других, конечно, личностей было. Вот, и мы о них, конечно, должны вот поговорить. Затем что-то вот я еще хотел сказать здесь по поводу этого памятника. Вот самый тонкий момент – это кто из правящей династии. Вот это вот был. Рюрик – это родоначальник. Вот, ну, это бесспорный был вариант, который, ну, понятно, он это должен быть. Но вот что дальше? Что дальше? Значит, если от Рюрика мы ведем этих царей, значит, какие эти цари? А царей-то было много, и князей всяких. И вот здесь вот началась основная схватка. И вот сейчас мы подойдем к самому главному на самом деле, как это все происходило, и кого отсеяли. Потому что отсеяли не только Тарас Шевченко.
Ну, это разумеется. Вот, там же, во-первых, несколько ярусов. Мы все-таки их назовем.
Да, эти ярусы мы все назовем. Ну, ярусы, их как бы ярусы — это группы.
Да.
Такие группы этих фигур, то есть это были там военачальники, государственные люди, просветители, писатели, то есть это там, причем просветители,
да,
и писатели, и художники были разделены. Мы тоже это самое скажем, почему и как это было.
Но да, об этом мы уже скажем после новостей подробнее.
Да, самое интересное мы приберегли. Да.
Да, приберегли. Вы пишите нам пока смс-сообщение на наш портал +7 925 48 948. А с нами, я напомню, в гостях у нас профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков. Вернемся после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.35 мы продолжаем с Александром Пыжиковым, профессором ПГУ, доктором исторических наук. Александр, еще раз здравствуйте.
Да,
мы обсуждаем сегодня историю создания памятника тысячелетия России в Великом Новгороде. Переходим к самому интересному.
К самому главному подошли, да, если кто дотерпел за этот момент. Да. Вот,
собственно, к распределению фигур,
да,
на этом памятнике.
Уже, да, это уже идет, мы вторгаемся в область уже не художественную, а идеологическую.
И все-таки я бы пару слов сказала о композиции этого памятника. Вдруг кто-то не видел или не помнит, забыл. У нас есть верхний ярус, на котором изображен ангел, который символизирует Русскую православную церковь. Ну, вообще церковь,
да.
Ну,
а что еще?
Да, естественно. И женщину, которая, коленопреклоненную женщину, да, которая символизирует Россию, собственно говоря. Средняя часть памятника занимает 17, да? Правильно? 17 фигур, которые группируются в 6 скульптурных групп вокруг шара державы, символизирующие различные периоды истории России, собственно говоря, да, государства. Каждая группа ориентирована на определенную часть света.
Ну, да. Петр, значит, на
естественно,
Петербург.
Куда, ну, куда же он еще мог бы, ну, естественно,
князь
на север,
Владимир,
да.
Князь Владимир, все эти на юго-запад.
Да.
Там, да. Нет, это все абсолютно было выдержано абсолютно исторически, такая вот сетка. Но вот теперь начинается область идеологии. Значит, естественно, на памятнике фигуры великих князей, царей, императоров. Это как бы самое главное,
да.
Ряд. Самое главное, значит, персоны. Так вот, если мы на них посмотрим, то мы увидим, значит, что там сияет такая лакуна. Исчезло, значит, сразу три царя куда-то провалились, они прям разом. Я имею в виду Ивана Грозного, Федора Иоанновича и Бориса Годунова.
Да, есть отсылки к Ивану Грозному, это его жена.
Да, вот это комичная ситуация. Вот жена Анастасия, значит, Романова есть.
Анастасия Романова,
это примерно так, если мы будем сейчас говорить о брежневской эпохе и поставим памятник Галине Петровне Брежневой, а о Лене Ильиче не будем говорить вообще. Вот это примерно то же самое было тогда. Значит, действительно, эти три царя были убраны, это было непременное условие, значит, власти, потому что все эти цари, Иоанн Васильевич, Федор Иоаннович и Борис Годунов, персоны такие нон-грата в истории. Ну, так, условно говоря, персоны нон-грата. Потому что ведь Борис Годунов — это никто другой, как человек, который поднял руку на романовскую семью.
Да,
и в начале 16 века... Не, он был не конкурент, это они были конкуренты. Он-то был уже на троне.
Да.
А они пытались с помощью польских войск, с помощью польских интриг, они пытались, значит, этот трон расшатать. И когда было ясно, что именно чем они занимаются, их, на них обрушились репрессии, из 16 взрослых членов семьи в живых осталось только 3. Остальные все там померли или были удушены где-то там каким-то образом. То есть разгром романовской семьи. Естественно, они не могли потерпеть, чтобы, значит, этот человек был здесь. Затем все-таки Иван Грозный, да, это уж самый известный московский царь, правильно? В народе и везде, и в истории там, да, которого знают абсолютно все, кто хоть как-то интересуется историей. Что такое Иван Грозный? Это за причину. Вот это вот очень важно, потому что Иван Грозный, значит, обрушил репрессии на своих. Но это мы знаем, да, обрушил репрессии на своих, и, естественно, ему там не место. Вот теперь, потихонечку, сейчас мы наконец-то понимаем, кто такие были эти свои. Вот эти свои. Эти свои, это была вот эта вот полонизированная группировка, которая сидела в московских верхах и, собственно говоря, думала, что с помощью Ивана Грозного, который, собственно говоря, по матери Елене Глинской был Глинским, с ним по крови, с ними един, что он сможет это все разрушить. Разрушить чего? Обеспечить им первенство в огромной Москве. Вот это была их цель. Но Иван Грозный не оправдал их доверия и обрушился с гневом на них. Поэтому он в истории садист, шизофреник, убийца и все самое прочее. Никакое место ему на памятнике тысячелетию России быть не можем. Федор Иоаннович, это его сын, естественно, его надо было как-то сразу опорочить, и, собственно говоря, он в истории-то выглядит как, судя по описаниям, которые нас дошли, которые нам оставили, точнее, это какой-то полууродливый вида, карлик с каким-то широким носом, с уродливым видом, то есть всеми признаками шизофрении тоже. Ну, не может у Ивана Грозного быть нормальный сын, естественно, по этой теории. И вот целое звено российской истории было выброшено за то, кто солирует на этом памятнике. Вот это очень важно. Если мы возьмем такую большую группу фигур, это 31 персона, это называется группа просветителей.
Угу.
Только не надо думать, значит, просветители, что сразу что-то хорошее, значит, здесь кажется. Среди этих просветителей подавляющая часть — это церковники. Причем церковники какие? Я вас почитаю, я не против церкви, значит, в нашем национальном русском слове, но в русском духе. Но что здесь мы видим? Здесь мы видим, что среди духовных особ на памятнике преобладают вот эти выходцы из Малороссии, из Киевщины, из Киевской духовной, Киевской этой духовной академики, Киевского, это Печерского монастыря.
Всего этого, да,
вот это вот этого всего гнезда.
Феодосий Печерский.
Там все. Более того, значит, даже Феофана Прокоповича туда засунули на памятник. Это человека, который довершил разгром русской церкви. А начал разгром русской церкви это Никон. И Никон тоже там присутствует среди просветителей. Так вот, этот начал, а Феофан Прокопович докончил при Петре Первом, это окончательно. Эти люди находятся на памятнике. Но это Петр Могила, этот знаменитый киевский тоже деятель, там, да, митрополит затем. Вот. Дмитрий Ростовский, но за этим названием скрывается опять малороссийский, значит, парень Туптало, значит, который жутко ненавидел все русское, все московское, и, в общем-то, «Гонение на раскол», первая, значит, книга «Антираскольничья», это была, было его произведение, его рук дело. Но это еще не все, пусть это будет так. Дальше на памятнике мы можем найти такую группу лиц, которую по отношению к нашей родине, иначе как шайкой, назвать нельзя, но они там находятся. Это Гедемин, великий литовский князь, да, и его отпрыски. Это
три...
вообще, да, Альгерд, Витовт, да. Это все, да.
Почему?
И Кейс вот потом туда запихнули.
В чем была суть помещения великих князей литовских?
Во-первых, значительный куст вот этой вот нашей правящей прослойки, они все считали Гедеминовичами по происхождению, из великого литовского княжества. Гедемин — это был основатель крупного рода, который там рос потом, значит, всего, у него там было там сыновей штук 7 или 8, не считая там дочерей, да, которых было не меньше. И потом каждый из них еще, значит, там наплодил, значит, не меньше, чем папаша. И в итоге, значит, в нашей элите, которая осела и захватила здесь бразды правления, значительная часть были так или иначе потомками вот этого Гедемина.
То есть вы хотите сказать, что они лоббировали свои интересы, грубо говоря?
Нет,
на
у них абсолютно всегда были свои интересы. Причем, что интересно, они-то Гедемином гордились. Вот уже при Романовых и вот эти все наследники. Чего нельзя сказать о наших царях, я имею в виду вот тех, кто не вошел. Не вошел. И Ивана Грозного, и Федора Иоанновича, и Василий Третий, но Василий Третий есть. Они за кого считали Гедемина? Они Гедемина считали за конюха. Вы понимаете, что какая разница, какая переориентация произошла представление, значит, о благородстве? Если вы почитаете сказания о князьях Владимирских, которое при Василии Третьем появилось, оно в интернете, он даже есть, любой может с переводом прямо ознакомиться, там четко сказано, что Гедемин — это конюх, который волей случая, обстоятельств там оказался, примазался куда-то, и вот в итоге, значит, дал жизнь вот этому литовскому роду. То есть тут дается понять, что это гнилой род, который от конюха, не может ничего хорошего от конюха происходить. Он что, все можете быть ровнее Иване Грозному, там, Василию Третьим, или там Федору Ивановичу? Нет. То теперь, значит, здесь совершенно другая идеология. Нет. Это все неправильно, это все мы забываем. Эти все люди, кто так к нам относился, быть здесь не должны, а их место должен занять Гедемин, уж особенно меня вот поражает это Альгерд. Вот этот литовский князь. Да. Ну, это вообще, это, знаете, если бы установить памятник, все равно, что туда какую-нибудь фигуру там Гиммлера или Бормана повесить, значит, на этот памятник. Это что значит, Альгерд? Это поход на Москву, первая литовщина. У Карамзина даже есть.
Да, конечно.
Это скрыть нельзя было. Что здесь? Москву три дня в осаде было.
По поводу все-таки Гедемина и то, что он конюх, но все-таки, по-моему, в классической историографии неизвестно, какое было происхождение Гедемина.
Ну, конечно, конечно. В классической известно, что Иван Грозный был сумасшедший и маньяк. Да, это понятно, это понятно. И вот Анастасия Романова заменяет это Грозного, как мы уже сказали. И еще, значит, туда всадили двоих, конечно, любимцев Ивана Грозного, молодого Ивана Грозного. Потом они впали в опалу и были острены. А это Адашева и Сильвестра.
Сильвестра, да.
Это да, все правильно, потому что вот этот вот момент был очень важный. Да, потом, значит...
Сильвестр был членом избранной рады.
Да, избранной рады, эти его, все. Ну, это его... советники такие ближайшие, ну, да, по-нашему говоря. Но особенно, чего, значит, впечатляет, и особенно хотел вот заострить внимание слушателей, там присутствует фигура, это вообще, я даже не знаю, с кем сравнить. Это женщина, женщина, но тем не менее, это Марфа-посадница. Вот это очень важно. Кто такая Марфа-посадница? Это, значит, в Новгороде, когда вот они боролись там с Москвой, она олицетворяла эту борьбу, она на самом деле Марфа Лашинская, а потом стала Борецкой, потому что она замуж, значит, вышла, а в Новгороде заправляли вот люди с такими фамилиями: Борецкий, Лашинский, Шинкурский и прочие там, да, это такая полонизированная публика, поэтому Новгород, которому мы сейчас млеем там от просто счастья, когда о нем вспоминаем, это такое украшение антимосковского фронта всегда было, и вот жемчужиной вот этого антимосковского фронта новгородского была вот эта Марфа Посадница, жесткая, значит, такая дама, абсолютно с лютой ненавистью ко всем, к нам, к нашим предкам, и вот этот персонаж оказывается на этом памятнике. Ну, когда народ тогда, я беру середину 19 века, да, вот 60-е годы, когда все это увидели, значит, все были в шоке. Это же непонятно что. Но самое главное, понятно что. Главный идеологический вот посыл всего этого, чтобы не растекаться по этим фигурам,
да.
А смысловой-то в чем? Это торжество нормандской теории. Вот это самое главное. Рюрик в центре всего. Годовщина выбрана.
Но все по Карамзину.
Прихода Рюрика.
Все по Карамзину.
Ну, а Карамзин-то почему заказ записал-то? Да, конечно, ну, сам Александр Первый, это Романовых всех, да. Нормандская теория. В чем дело? Потому что нормандская теория, она оспаривалась Ломоносовым, например, да, Михаилом Васильевичем, другими людьми. И был такой между ними спор, острый был спор. И Екатерина Вторая сказала, что давайте закончим эти дебаты, да, все, принимаем нормандскую теорию. А вот это, значит, Михаил Васильевич, чтобы я больше здесь не видела. То есть она отстранила его от двора. И он, кстати, умер очень быстро, вот, поскольку его действительно поражение он потерпел в этом. И нормандская теория стала главенствующей. Карамзин, правильно, ее сделал в историческом произведении, а памятник этот в архитектурном сделал, правильно вы сказали, это все параллельные процессы. Правда, в конце, вот после отмены крепостного права, вот это вот в 1660-х годах начинают оспаривать вот эту нормандскую теорию. Эта нормандская теория, на самом деле, это очень такая вещь, на которой там много копий сломано уже за все годы. Смысл в чем? Смысл такой, чтобы слушатели поняли нормандской теории, почитать-то не можно нигде, а я просто так сжато. Это, что эти люди, это мы, наши предки, сами-то ни на что не способны. Поэтому иностранцы, немцы, как их там называли, собирательным образом, да, они пришли сюда дать государственность этому быдлу, в кавычках, так нас воспринимали. Поэтому, собственно говоря, это и есть стержень нашей истории. Немцы дали государственность, и все, значит, отсюда пошло самое хорошее. Поэтому вот эта нормандская теория обслуживала как раз эту всю идею. Поэтому человек, который считает себя патриотом сейчас, да, вот любой, историк, не историк, но считая себя патриотом, который любит свою родину, он не может принимать нормандскую теорию. А это, знаете, это только люди, которые находятся в прострации. Есть такие историки, которые говорят, мы патриоты, и доказывают с пеной у рта необходимость и правдивость нормандской теории. Есть такие экземпляры. По интернету они гуляют. Слава богу, что только по интернету там. Нормандская теория – это очень такой важный компонент, который является такой определяющей в принципе русской идентификации. Здесь еще очень последнее, что я хотел сказать. Не очень, может быть, это будет приятный момент, но эта нормандская теория, которая продвигалась все время и в памятнике запечатлена, она была очень реанимирована, удивитесь, когда, в Великую Отечественную войну. Ну, естественно, не нами, потому что мы, СССР, Советский Союз, подвергся агрессии вот этого фашизма, да, и вынес всю тяжесть борьбы вот с этой всей публикой, да, фашистующей, и оказался победителем, да, к счастью, не только нас, а всей Европы, она, правда, забывает об этом. Но как шла другая эта сторона, вот эти вот агрессоры, как мы называем, Гитлер со своей компанией, они не позиционировали себя как агрессоры, бози упаши, они обиделись бы, если им сказать, что они агрессоры, они знаете, как себя позиционировали?
Как освободители.
Освободители, мы... говорил Гитлер, уподавлены сейчас киевским князьям. Ведь кто такой Владимир Святой? Это правнук Рюрика. Они им принесли государственность, они им принесли свет, и мы теперь в 20 веке заняты тем же. Опять несем туда свет, потому что сами они ничего не могут. Вот теперь там коммунисты их там сбили с панталыку, там все такое. И мы, собственно говоря, эту миссию выполняем, и идет Гитлер, идет на щите, неся нормандскую теорию. И у нас находятся патриоты, которые выступают за эту нормандскую теорию. Это вообще просто ни в какие ворота не лезет. И вот это вот очень важно. И когда памятник-то они демонтировали, памятник же в годы войны, Великой Отечественной оккупации.
Его разрушили.
Не-не, они его разобрали. Они его разобрали и хотели вывести, установить в Берлине. В интернете, если посмотреть, там написано, что там какой-то генерал второго плана решил сделать подарок своему другу, немцу какому-то, и этот памятник, значит, разобрать и туда, значит, перевести и другу подарить. Значит, это абсолютно неправда. Это здесь перед нами памятник разобрали абсолютно правильно с идеологическим смыслом. они пришли как киевские князья, они, значит, оккультуривать в государственном и в духовном смысле эту страну, которая сама не способна ни на что, и теперь они тот подвиг Рюрика и киевских князей, они забирают и хотят установить в Берлине, не выкинуть где-нибудь, и как тот корень, от которого они идут. Вы представляете, сколько здесь намешано политических и идеологических интересов?
Да.
Как можно ими пренебрегать?
Я читала, что все-таки памятник во время Великой Отечественной войны был разрушен, и сразу говоря, сразу же стали его восстанавливать у нас здесь.
Нет, начали восстанавливать.
Да, это удивительно, потому что в советское время, тут, кстати, смс-ки приходили с вопросом, что было с этим памятником, как символом.
А, ну, в советское время, да, мы скажем, да, это надо знать. Просто в 1925 году решили сначала это, убрать, разрушить там.
Да,
то ли не взорвать, там это самое, как угодно.
То ли перелить его как-то,
да. Убрать. Как
отстояли.
Символ, значит, там это проклятого царизма.
Да.
Там,
да.
Не стали рвать, значит, ломать там, взрывать, то тогда его это обнесли досками, получилось, как в бочке он стоял, понимаете? И, чтобы эту бочку как-то украсть, поставили трибуну, значит, перед ней, поскольку это же в центре города,
да.
Тут этот Софийский собор, хотя он в 20-е годы не особо был нужен там кому-то, вот, но тем не менее, его в таком виде все это простояло до войны, поэтому эту обшивку немцы сдирали, когда пришли, на самом деле. Но потом, да, потому что вернулись уже вот при Сталине, вот эта патриотическая волна, она уже набрала ход, тем более Великая Отечественная война это способствовала, и решили обратно, конечно, досками не заколачивать там они, да, а решили уже как-то реставрировать даже. Там был период реставрации там еще долгий. Занимались этим серьезно там, да.
Да.
Вот это то, что было при советском периоде, да.
Возвращаясь к фигурам этого памятника, есть еще какие-то особые фигуры, на которые вы хотели бы обратить внимание? Потому что их очень много, невозможно все перечислять, естественно. Там, кстати говоря, из Ломоносов-то там, кстати, был. И Державин, и Жуковский, естественно.
Ну, Ломоносов, кстати, вот эта вот группа, она называлась «Писатели и художники», ну, почему туда и ученые, потому что просветители — это духовные лица там были, заполненные, а, так сказать, недуховные вошли в категорию писателей и художников. Там и Крылов есть, Иван Андреевич там, да. Но писатели и художники — это самая маленькая, казалось, группа, где, в общем-то, достойные люди, которые внесли вклад действительно в культуру России и в науку. Ну, о Ломоносове мы говорили, Крылов — то же самое там, да?
Да.
Вот, 16 фигур только. Вы представляете, меньше всего, если для сравнения, просветителей духовных там за 30, понимаете? Военачальников 36. А военачальники там все. И Даниил Галицкий, начиная там с Киевской Руси, и там Иван Паскевич, это любимый фельдмаршал Николая Первого, он вот чуть ли там отцом там не называл там, да? Государственные люди, вот это вот тоже группа. Военные это отдельно, 36 человек, плюс еще 26 вот государственных людей, где вся вот эта вот славная гедеминовская семья, значит, Альгерды, Витовты, значит, и прочие там группируются. И что самое интересное, о писателей и художников осталось только остатки на них, понимаете? То есть заполнили все вот эти вот кем надо, значит,
ну, и уже по остаточному принципу,
да. А там берите своего Ломоносова и Крылова, ладно уж, так и быть.
Этот памятник открыли 8 сентября.
Да, вот сейчас, можно сказать, в эти дни сентябрьские.
В эти дни.
Монтировали с мая все лето, старались.
Это было действительно действо такое, да?
Александр Второй приезжал.
Вся августейшая семья
приехала. Был Константин Николаевич, кстати, у него день рождения был.
Было 8 сентября, да, собственно говоря.
Он был в центре внимания. Население там удвоилось, Новгорода на момент открытия памятника. Ну, вот как царский двор приехал, значит, тут все это было торжество, какие-то салюты там давали, там, ну, все как надо там, да.
Но памятник так и не стал народным при этом.
Памятник не стал. Вот Буслаев Федор Иванович, которого мы упоминали, академик словесности, вот он это все четко очень формулировал.
А почему не стал он народным?
Ну, а зачем народу нужен Гедемин, Альгерт и Витов?
Вообще, вообще хоть кого-то узнавали?
Или Иван Паскевич, фельдмаршал.
Ну, это понятно. Из этих фигур хоть кого-то узнавали? Вот просто люди, которые подходили к этому.
Ну, во-первых, там не было никакого паломничества туда.
Ну да, как его открыли, так
следовало ожидать. Задумка какая была? Народ собирает 600 тысяч рублей, громадную сумму. Собрали, и теперь не зарастет толпа народа. Ну, как в мавзолее, типа, там, да, должно быть. Ничего подобного. Денег, как мы сказали, не наскребли, плюнули на это дело, оплатили все за казенный счет, и никакой толпы народов, почитателей, значит, туда не было. Были какие-то представители правящей прослойки, которые приезжали посмотреть, значит, на этот памятник, когда он уже стоял. Народ к этому отнесся прохладно. Еще мы делаем вывод, что правящая прослойка в Российской империи и народ – это совершенно разные миры, которые просто сосуществовали. И когда они встретились в 1917 году, то меньшинству не повезло в лице этой правящей прослойки.
7373948, телефон нашего прямого эфира. Да. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы нашему гостю. Я напомню, у нас в гостях профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Плюс 7925-48-948, смс-портал, говорит МСК-бот, наш телеграм, говорит МСК, наш твиттер. 7373948, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Что за ненависть к Украине? Анастасия, жена Иоанна Грозного, была праведница, благотворно влияла на мужа. Серьезный исторический конфликт между династиями... это к вам вопрос. Был ли серьезный исторический конфликт между династиями Рюриковичей и Романовыми?
Ну, смотрите, перед Романовыми стояла задача показать преемственность с Рюриковичами, обосновать свои права на трон.
Да.
Сделать это было невозможно. Почему? Потому что какое родство? Родство у Романовых с Рюриковичами следующее, это через первую жену, а жен у Ивана Грозного сколько было, мы помним
И первая из них Анастасия.
Первая Романовых, так вот этой Романовой был брат родной, у жены был брат, у брата был племянник. Вот, собственно говоря, через этого племянника и шло вот это родство. И уж совсем превращается в комедию, когда Михаил Федорович Романов признал Иваном Грозным своего деда, Алексея Михайловича прадеда. Осталось только Филарета сыном еще его объявить там. Но это был династический цирк. Никакой связи, тогда нужна была кровная связь, чтобы доказать эту преемственность. Ее нет, поэтому с этим мучились и бились, пока Петр I плюнул на все это дело, сказал, да пошли вы, я буду императором.
В 1721 году. Да, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, здрасте. А вот у меня вопрос такой. Да-да. Вот, кстати, наш вуз заканчивал тоже. Вот. Кого бы Буслаев хотел видеть в этом памятнике, и вы бы кого предложили из тех персон наших исторических?
Спасибо.
Но за Буслаева мне сложно говорить, за Федора Ивановича Буслаева, кого он хотел видеть. Ну, наверное, у него какие-то представления были. Но вот я читал пару статей, где он оценивает в прессе тех лет этот памятник. Там он не перечисляет, кого он там должен был видеть. Они все были за проект Горностаева.
Ну да, это
где
мы уже
нету
говорили.
Персонализации какой-то, а стоит женщина, которая задавлена, но в ней есть надежда, что она сбросит себя ярмо вот этой вот правящей прослойки, которая 300 лет держала в крепостническом ярме весь народ. Вот я поэтому никогда не любитель в персонале там углубляться со своей стороны, а я вот поддерживаю Горностаева, которого обожаю.
Этот памятник, я читала, он еще был, в принципе, трудный для прочтения, как, да, скульптурная композиция. То есть невозможно, образованному человеку трудно было разбираться в этих лицах, кто есть кто, да? А уж тем более неграмотным людям, которые приходили и задавались вопросом, что это за дядька.
Так вопросом, а когда скажут, Альгерт, это тот, который тут всех резал и грабил, и Москву сождал.
Это, дай бог, если бы они еще про него вспомнили. 7373948, да, здравствуйте, алло. Ой, секунду, алло. Не получилось, еще раз попробуем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, у нас что-то с телефоном нет? Попробуем еще раз. 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Слышно.
Да-да-да, слушаем вас.
Да вот, что-то, честно говоря, был удивлен насчет, кроме варяжской этой теории, неужели есть какая-то еще? И, по-моему, уже давно все доказано, что других вариантов-то и нет.
Нет. Варяжка, вот эта нормандская теория, там варяжка, как угодно называть, это обоснование западноевропейцев в нашей элите, в российской элите, что их место должно быть главное. А это место оспаривали выходцы с Польши и Украины, которые говорили, что нет, нормандская теория не нужна, все произошло с Киева и, главное, Византия из другой стороны. И поэтому мы должны быть главные здесь при распределении казны и всех прочих благ. И, собственно говоря, вот эта идеология нормандская и антинормандская, она обслуживала вот эти цели. Кто будет ближе у кормушки? Поэтому это все было, есть и, собственно говоря, в те годы и смотрели именно под таким углом зрения.
Последний звонок принимаем. 7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Слушаю вас.
Я в 15-м году был в Новгороде, и вот, интересно, экскурсоводы, они другую версию отсутствия Ивана Грозного на памятнике там...
Ну-ка, короче, да, у вас мало времени. Какая версия у гидов?
Они говорят, что это из-за того, что Иван Грозный Новгород-то там в крови утопил.
Ну, это тоже. Ну, Иван III тоже топил, но он есть.
Да, ну вот и в связи с этим его там и решили, чтобы не будоражить новгородцев...
Нет-нет, вы совершенно правы, и это в том числе, но это не единственный просто. А то, что слушатель сказал, это абсолютно так.
Да-да, действительно, это такой важный момент. Мы не успели принять целую кучу звонков. Ничего. Ну что, это интересная тема, на самом деле. В общем и целом мы с вами так рассмотрели.
Спасибо, да.
Александр Владимирович у нас был в гостях, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Александр Владимирович, приходите к нам еще. Да, спасибо вам большое,
Дарья,
за интересный
всем,
рассказ.
Да.
Всего доброго, до свидания.